Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция...
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Понедельник, 30 сентября, сейчас 16 часов 5 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, говорим о главных событиях этого дня. Изучаем ленту информационных агентств, изучаем карту московских пробок, обсуждаем самые интересные темы этого дня. Наши планы на ближайшие 20 минут — это сообщение: в России потушили все лесные пожары, и итоги митинга оппозиции, который вчера прошел в центре Москвы. По разным оценкам, туда пришли от 20 до 25 тысяч человек. Прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948, код города 495. Григорий из Питера послушал промо-ролик, говорит: как же так? Почему отбой с 6? Отбой же теперь с 7. Отбой с 7 с завтрашнего дня с Михаилом Шахназаровым. А сегодня отбой с 6 до 8 по старому расписанию проведет Евгения Волгина.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
По состоянию на полночь 30 сентября в России не зафиксировано ни одного лесного пожара. ТАСС пишет об этом, ссылаясь на данные Федерального агентства лесного хозяйства, проще говоря, на авиалесоохрану. Там уточнили, что за прошедшие сутки пожарным удалось ликвидировать 7 лесных пожаров на площади в 94 гектара. В их тушении задействовали 100 человек, 24 единицы техники и 13 воздушных судов. Ни в одном регионе России сейчас режим чрезвычайной ситуации не действует. Важно заметить, что это было особое лето с точки зрения пожаров. Лесные пожары произошли в Сибири, Якутии, Бурятии. До 3 миллионов гектаров леса горели. Это данные тоже авиалесоохраны. В российском отделении Greenpeace даже большую цифру называли: 5,4 миллиона гектаров леса. Вы помните, что президент Путин даже делал поручение Министерству обороны подключиться к тушению пожаров. Ущерб от пожаров в этом году Федеральное агентство лесного хозяйства оценило в 7 миллионов рублей. И вот получается так, что все. В России все лесные пожары то ли потушили, то ли они сами погасли, потому что дожди осенние пошли. Григорий Куксин, руководитель противопожарного проекта российского отделения Greenpeace. Григорий, здравствуйте.
Доброе утро.
С вашей точки зрения, все-таки потушили лесные пожары или они сами погасли?
Ну, и не так, и не так. Они продолжаются. Ну, просто их действительно немного. И данные, которые сейчас все вовсю приводят, ссылаясь на авиалесоохрану, это данные о регионах, о том, что региональные власти отчитались о том, что у них все потушено. В реальности мы из космоса, конечно, видим, что продолжаются пожары и в Якутии, и в Иркутской области. Просто действительно их немного. То есть сейчас очень спокойный период. Ну, собственно, осень, дожди. Местами уже даже снег выпадает. Но, тем не менее, и в Ямало-Ненецком, и в Ханты-Мансийском округе у нас действуют пожары, в том числе такие рекордные, удаленные на севера, ну, то есть климатические изменения уже настолько заметны, что горит там, где обычно не горит. И продолжаются пожары, если говорить о лесных пожарах, продолжаются пожары и в Иркутской области догорают, до какой-то степени в Якутии. Ну, плюс к этому добавляются пожары нелесные, которые как раз, ну, авиалесоохрана и не должна считать, но у нас довольно прилично горит Оренбургская область. Если посмотреть на космическую карту пожаров в России, а это любой желающий может сделать, мы увидим, что для осени, в общем-то, ну, довольно обычная ситуация, ну, нулевым количеством пожаров это никак назвать нельзя.
По поводу площади лесных пожаров, приводят цифру 5,4 миллиона гектаров леса. Говорят, что это ваши данные. Это окончательные данные по 2019 году или что-то может измениться?
Ну, здесь очень важно, что именно мы считаем, потому что здесь всяких спекуляций много и интерпретаций данных. Самое надежное — смотреть на сайте ИСДМ, информационной системы дистанционного мониторинга Рослесхоза. Это совершенно официальные данные. Можно через сайт авиалесоохраны, можно прямо на сайт ИСДМ зайти. Есть открытые данные, и в них мы можем видеть, что площадь, пройденная огнем, то есть это там, где наблюдались следы воздействия огня, или там, где из космоса мы видели огонь, и покрытым, и непокрытым лесом площадям, но лесные пожары, ну, просто где-то как бы территория покрытая лесом, где-то нет, чуть больше 16 миллионов гектаров в этом году. Это довольно много, близко к рекордным значениям, то есть хуже был только 2012 год. Из этой площади порядка 10 миллионов гектаров покрытые лесом, то есть это, ну, в таком бытовом смысле лесные пожары, то есть там, где есть лес, и при этом это территория лесного фонда. Ну и еще огромные пространства, которые не лесные, которые в эти данные не попадают, степные пожары, пожары на сельхозугодьях и так далее, и так далее. Поэтому здесь, в зависимости от того, что мы считаем, можно говорить о разных цифрах, но вот общая пройденная объем площадь больше 16 миллионов гектаров. А при этом, конечно, не все леса на этой площади пострадали, не все леса на этой площади погибли, то есть, ну, как правило, погибает, ну, от там треть, четверть от тех лесов, которые пройдены огнем. Но эти данные будут позже, когда будет видно, какой лес полностью погиб, а какой только пострадал от огня.
А вы сказали, что можно говорить о разных цифрах, и действительно разные цифры звучат, но все примерно то же самое говорят, когда пытаются оценить, рекордные или близко к рекордным. Вы тоже это сказали, скажите, а в чем причина? Плохо тушили, плохо находили или какая-то особая погода?
Сочетание, ну, у нас практически все пожары рукотворные, то есть абсолютное большинство, там, 9 из 10 точно пожаров возникают по вине людей, то есть устроили мы пожаров, как обычно, много, хотя надо сказать, что здесь даже есть положительные сдвиги, то есть, если говорить про весенний период, мы немножко лучше прошли, чем в среднем за прошлые годы, то есть постепенно люди все меньше начинают жечь траву, например, и это радует. Но если говорить о площадях пожаров, площади рекордные отчасти, потому что многие пожары не тушили. Ну, это история, которая уже тоже такая была на слуху, особенно вот сибирские пожары летние, начало августа. В основном, там основная причина была в том, что очень поздно принимались решения о тушении, то есть очень долго региональные власти не тушили пожары, законно, легально, в так называемых зонах контроля, то есть там, где они имели право такие решения принимать. Но совпало это с крайне неудачной для нас погодой, то есть очень жаркая, сухая, ветреная погода, которая дала интенсивное развитие этих пожаров, то есть если пожар долго не тушить, и при этом это совпадает с жарой, мы получаем катастрофические площади, с которыми потом не получается справиться. Поэтому вот причина летних пожаров и сильного задымления населенных пунктов, она в сочетании того, как у нас устроено реагирование на пожары, с влиянием изменения климата, с проблемами, которые были погодными. Но погода не вызывает пожары, погода только создает условия для их развития. Устроили мы их, конечно, сами.
Понятно, что это человеческий фактор прежде всего, но вы ни разу не сказали о незаконных вырубках леса, а именно эту причину принято называть среди важных причин лесных пожаров.
Я бы сказал, что это причина второстепенная. Она, безусловно, имеет место быть, но абсолютное большинство площадей, которые оказываются пройдены огнем, никем потом не используются и не вырубаются. То есть, да, горели у нас такие площади, которые совершенно несопоставимы в разы, иногда в десятки, в сотни раз больше, чем площади, где кто-нибудь что-нибудь рубит. И среди всех причин, которые сейчас есть, а это в основном сжигание порубочных остатков, это брошенные окурки, оставленные костры, да, есть, конечно, какая-то доля криминальности поджогов, которые вызваны желанием истощенные леса, там, где уже ничего, кроме защитных лесов, не осталось, пустить, например, под санитарные рубки. Но это все-таки единичные случаи. Внимание журналистов много к таким поджогам. Внимание, ну, понятно, это такая тема интересная, как криминальная история. Но пока мы не избавимся от всех остальных причин, от всех остальных поджогов, нам будет очень трудно поймать вот этих злодеев, которые что-то целенаправленно поджигают, потому что на один такой криминальный поджог приходится еще десяток пожаров вокруг, которые никому ни зачем не нужны, но которые люди все равно устроили.
Спасибо, Григорий Куксин, руководитель противопожарного проекта российского отделения Greenpeace, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, можно писать на номер плюс 7 925 48 948. Телеграм говорит МСК-бот. Вайс к нам присоединяется. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, я согласен полностью с экспертом, тем более не надо умалять данные Greenpeace. Я напомню, в 2016 году, пока НАСА и Greenpeace не опубликовали в различных СМИ зарубежных то, что говорит Российской Сибири, российская власть на это ничего не предпринимает. Ну, наверное, после сразу начались боевые действия. Я уже не буду, как говорится, стесняться во фразах. В 2015 году тогда руководитель Минприроды, если коротко сказать об этом ведомстве, отменил так называемый указ о непосредственно обязательном тушении пожаров на тех территориях, о которых мы говорим, и заключил, резюмировал данный указ, то, что это на усмотрение присутствующих начальников, рентабельно или нет. В нынешнем году, пока Минторг Соединенных Штатов Америки не опубликовал обширную статью в информационных СМИ, то, что российская тайга продолжает гореть, а это было за 3 недели до того, как объявили всеобщую мобилизацию по линии МЧС и всего прочего аффилированного. А при этом в министерстве есть управление по мониторингу океанического тектонических и атмосферных явлений. Поэтому мы чистимся только тогда, когда это все уже становится достоянием всего мира. Я напомню, что Сибирская тайга, как и Амазония в северном полушарии, является легкими нашей земли.
Подождите, еще раз, Вайс. Я правильно вас понимаю, что вы полагаете, что если бы не американцы, у нас бы все сгорело в этом году?
Я, по крайней мере, думаю, что факты бы замалчивались. Тем более, данная территория насыщена торфяниками, что является естественной экосредой, когда поступает в так называемую пресноводную экосистему отфильтрованная чистая вода. А эти торфяники дымят даже под многометровым слоем снега, и поэтому пожары даже могут возобновиться в зависимости от таяния снегов уже на стадии ранней весны.
Понятно, спасибо. Вот сейчас нам звонит человек с неопределяющегося номера. Вы просто, зря даже не звоните. Мы обычно не берем звонки с неопределяющихся номеров. Вот сейчас вот вы набираете, зря. Мы не берем такие звонки. Нам звонят люди, которым нечего скрывать в этом смысле. Легкие планеты — это водоемы. 654-й об этом пишет. 7373948. Лесные пожары потушены в России. Сегодня об этом объявлено. Хотя в этот момент хочется задать вопрос. Так, может быть, просто осень пришла? Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Это Виктор Глаз. Эфир, Юрий.
Да.
Значит, был в Якутии, Якутской ССР, город Мирный, там протекает река Вилюй, понимаете, все люди, питаются средства. Значит, там есть река, попробуйте взять дистопливо, кто-нибудь схулиганит, возьмет свою лодку, дистопливо, будет очень-очень-очень плохие последствия. Так что люди берегут этот лес, а вот кто его поджигает, такое ощущение, как будто сверху летят и поджигают. Вот такое мое мнение. Спасибо.
Ну, есть другое объяснение. Как правило, как раз не сверху летят и поджигают, а оставляют огонь после себя. 7-3-7... Ну, не убирают за собой. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид беспокоит, Москва.
Хорошо.
Вы знаете, меня поражает цинизм и, скажу прямо, глупость заявления, что все погасло. Справились с пожарами. Да там снег выпал, там проливные дожди. Кто справился?
Нет, подождите, справились мы и природа вместе.
Нет, подождите. Мы и природа – это типичные заявления, которые позволяют спасти реноме свое.
Нет, смотрите, Григорий из Питера вам пишет, вы забыли,
можно
что...
Можно вам один вопрос задать?
Сейчас, подождите.
Всем остальным. Сколько самолетов гасило миллионы метров? Ой, километров. Это что такое? Вы что? Там огромные площади. Какие там 12 самолетов?
Значит, смотрите, Григорий из Питера вам пишет, если что, пап, вы про снег говорили, на Дальнем Востоке сейчас аномально тепло, и ничего не горит все равно.
Он должен в первую очередь сделать вот что, не рассуждать про Дальний Восток, а это вообще север.
Давайте не будем советовать друг другу, кто о чем может обсуждать. 654-й пишет, основная причина пожара все-таки сокрытие незаконных вырубок. Хотя только что Григорий Куксин был в эфире, он говорил, вряд ли это главная причина. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Михаил, Подмосковье.
Прошу.
Я уже высказывал как-то еще был, Сергей Леонидович, свою точку зрения. Она дополняет, но дополняет роковым образом. Надо посмотреть. Тогда тайга не была населена, когда там не было больших городов. Да даже и 2000 лет назад, и 3000, она горела точно так же. Вообще людям образованным, а ваша аудитория образованная, известно такое понятие, как биоциноз или нет? Это совершенно естественный процесс. Да, где-то там добавляется нерадивость поджигания, но это требование природы. Если сделать мозговую атаку и провести эксперимент, эксперимент на уровне компьютера, на уровне сети, что было бы, если бы тайга никогда не горела? Она бы сгнила, понимаете? Потому что это...
Думаю, многие знают это и так, да.
Это невозможно иначе. Это то требование природы в том ее биологическом логосе, который нам еще не до конца понятен, образованным людям понятен.
Михаил, есть подозрение, что природа требует не столько миллионов гектаров
возможно,
леса.
Я не буду с вами спорить. Но посмотрите, что мы обсуждаем уже целый год. То, что кто-то там поджигает, ходит, а радивые пожарники после американских сообщений летят и гасят за минуту. Это не так. Основное 80% пожара тайги – это биоциноз. И то, что внутри, вернее, биоциноза относительно растительности земли. То же самое
эта невероятная сырость и дожди Амазонии, понимаете? Я знаю, некоторые посмотрели и сказали, а зачем здесь столько воды? Да вы что, да ведь гниет же все, там обратная сторона. Надо немножко, немножко хотя бы абстрагироваться от навязываемого нам какого-то, я не знаю, христианского мышления. Вот. Видите ли? А что ж Господь не защитил? Это естественный процесс, хватит орать.
Так и
это
задумано. Нормально. Спасибо. В России потушили, или они погасли сами, все лесные пожары. Во всяком случае, ТАСС со ссылкой на данные Федерального агентства лесного хозяйства «Авиалесоохрану» сообщают, что на полночь 30 сентября в России не было зафиксировано ни одного лесного пожара.
Новость часа.
Новость часа из телеграм-канала радиостанции «Говорит Москва», радио «Говорит МСК». В одно слово латиницей Дмитрий Песков реагирует и на то, что происходит в онкоцентре имени Блохина. В Кремле рассчитывают, что Минздрав разберется в конфликте в этом онкоцентре, говорит Дмитрий Песков. В Кремле надеются, что Минздрав примет необходимые меры. Это обращение. Детские онкологи из центра Блохина выступили с обращением о готовности уволиться в полном составе, если не сменят их руководство. Так вот, Песков сейчас сказал, это обращение видят и слышат в Минздраве. Мы надеемся, что Минздрав примет необходимые меры для прояснения ситуации.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Теперь вчерашний оппозиционный митинг в центре Москвы, куда пришли около 20 тысяч человек, причем это официальные данные. По данным проекта «Белый счетчик» на 16.00, примерно в это время появились и официальные данные, через рамки металлоискателей на проспекте Сахарова прошли 23 300 человек. Сейчас, сутки спустя, принято говорить, что по данным «Белого счетчика» там около 25 тысяч участников было в этом митинге оппозиции. Он относительно мирно прошел. Это была санкционированная акция. Она проводилась в поддержку фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках в Москве. Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивали охрану общественного порядка и безопасность граждан. Вместе с цифрой в 20 тысяч человек по поводу участников митинга оппозиции. Вот о том, что сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивали там охрану и безопасность граждан, такое сообщение обнародовала пресс-служба столичного главка МВД. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм «Говорит МСК-бот». Так получается, что мы сегодня уже не первый раз эту тему поднимаем, потому что событие, с которого мы начинали информационный канал два часа назад, это был приговор Мосгорсуда Павлу Устинову, которого сначала хотели отправить в колонию на 6 лет, это было требование прокуратуры, потом было решение местного суда про 3,5 года, а теперь был Московский городской суд сегодня, и уже без колонии условное наказание и только на 1 год. Это ведь тоже один из митингов, прошедших в Москве в 2019 году. Дмитрий Гусев, политолог, президент консалтингового агентства «Бакстер Групп». Дмитрий Геннадьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, первый вопрос. Как вы расцениваете то, что чуть не впервые количество участников этой акции и у организаторов, и у правоохранительных органов почти совпадает?
Ну, речь идет о том, что вот эти протестные митинги в Москве, мы получаем ситуацию примерно как за границей. То есть, если люди с чем-то не согласны, они могут выражать свое мнение по-разному. Можно прийти на избирательные участки, можно, значит, какие-то письма, петиции организовывать. Ну, а можно выйти на митинги, на какие-то шоу. Если они функционированы властями и проходят постоянно, то люди уже относятся к этому как вот к обычному явлению. Ну, представьте, когда вы едете по чистому полю, вдруг видите одно дерево, и все классно, круто, одно дерево в чистом поле растет. И вы на это смотрите, это привлекает внимание. Когда этих деревьев целый лес, говорите, ну вот, пожалуйста, ну вот тут лес еще есть, поле и лес. Ну, прекрасно. Люди перестают на это обращать внимание, и я думаю, что уже даже не знают, кто и за что там люди выступают, и за что они митингуют.
Но если ну, протест...
Мы получили такую картинку городской московской жизни.
Но когда протест становится незаметным для обыденной жизни, он теряет эффективность, разве не так?
Совершенно верно, поэтому и количество народу меньше на этих митингах. У нас их было штук 6 или 7 за последние там 3 месяца. Ну вот еще один митинг, и, конечно, интерес людей к этому спадает.
Но,
Тем более осень.
Подождите, но
вернулись из отпусков.
Я понимаю. Но разве все проблемы, ради которых люди выходили, решены?
Проблемы не решены. Часть какая-то решена, часть не решена, но есть другие формы выражения своего мнения. Еще раз повторюсь, можно митинги сходить, можно какую-то петицию написать, можно на выборах проголосовать. Много разных форм выражения своего мнения. Можно в Ютубе ролик записать. И все это способы выражения своего мнения. Несогласия в том числе.
Можно ли понимать так, что теперь власти подобным образом будут относиться к оппозиционным митингам? Спокойно, без особых проблем?
А при чем здесь власти? Ну, людям дают возможность. Вот и здесь традиционное место. Проспект Сахарова, где люди там собираются. Ну, пусть кого-то есть мнение какое-то, пусть люди выражают что-то такое.
Хорошо, тогда по-другому сформулирую вопрос. Означает ли это, что оппозиция, в свою очередь, согласилась и теперь будет играть на этих условиях?
Какие условия? Обычные, законные условия. Разрешили митинг, приходите.
Ну, до этого же так не получалось.
У нас гайд-парки какие-то есть. Ну, а разные ситуации бывают. Накануне выборов эта ситуация обострилась. Люди вышли на митинги накануне выборов. Конечно, все были взбудоражены. Сейчас выборы прошли. Активность спала. Плюс очень наступило.
То есть, если, к примеру, акции в поддержку, к примеру, фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках в Москве будут продолжаться, то на них будет приходить все меньше и меньше народу, вне зависимости от того, что будет с фигурантами.
Ну, пока получается так.
Спасибо. Дмитрий Гусев, политолог, президент консалтингового агентства «Бакстер Групп», был с нами на прямой связи. Так получается пока. 7373948, телефон прямого эфира. Митинг как раз про то, что до выборов не допускают, пишет зеленоградец. Но еще раз напомню, до выборов кого-то не допускали, кого-то допускали, и кого допускали, за них голосовали чуть иначе, чем если бы допускали всех. Значит, политический процесс идет. 7373948. Виталий пишет: вчера много было людей. Для митинга в такую погоду, пришедших ни по сгону, ни административным ресурсам, это хорошие цифры. Виталий, а вы подумайте, что погода и вот это вот отсутствие административного ресурса, это что-то характерное для ситуации, к примеру, в других странах. Но мы в других странах регулярно видим сообщения о том, как, несмотря на погоду, приходят... Гусев поставил вас в тупик, пишет 302-й. Вы, видимо, хотели что-то другое услышать. Нет, я услышал то, что я услышал. На самом деле оппозиционная вашей радиостанции называет число 24-300. Что до решения суда, то подсудимый невиновен. Решение суда другое. А решать, виновен или невиновен, вы, Аркадий Викторович, вроде как не уполномочены. Это ваше мнение. Оно имеет право на существование. 7373948, телефон прямого эфира, 569-й. Эти либеральцы, от них все зло. Ходят и ходят, людям житья не дают. А обычно на проспекте Сахарова ведь много отдыхающих, а тут не дают. 7373948. Так что же происходит? Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Сергей.
Прошу.
Ну, я там был, как бы совесть моя чиста. Действительно, численность соответствует заявленным белым счетчику. Данные МВД, они как бы так витиевато около, то есть как бы так вот, ну, понимаете, что...
Ну, эти данные все-таки появились тогда, когда у белого счетчика было еще не 24 и не 25, поменьше.
Да, так, а он шел по нарастающему, он говорил время на 14, на 14.30, на 15, то есть как бы вот, а 16 это уже когда я сам пришел туда в 15:30.
Ну так скажите, с вашей точки зрения, вот то, что митинг прошел мирно, все привыкли, так дальше и будет.
Юрий, а можно я вначале, как бы, вы же вначале не такой вопрос задавали, во-первых, же вначале вопрос звучал, а почему, так скажем, слабо, маленькое различие?
Ну хорошо, только вы знаете, у нас 55 секунд до новостей.
Ну, тогда коротко. Маленькое различие потому, что если как бы постоянно врать, то тебе вообще прекратят верить, потому что иногда нужно, так скажем, ближе к правде говорить, чтобы как бы в остальных случаях можно было врать. Вот. Или как бы и другой пример, если вы приходите на рынок и каждый раз говорите, что вас обвесили, в какой-то момент вас меньше будут обвешивать. Ладно, а по поводу численности, понимаете, то, собственно говоря, когда идет манипуляция численностью, вот эти манипуляторы, они очень забывают простую вещь, что просто в эпоху интернета многие люди, собственно говоря, это смотрят все по интернету и в принципе... как бы солидарны с этим. Другое дело, что я согласен. То есть интернет плюс лень плюс плохая погода как бы уменьшает, и плюс мало политической грамотности населения уменьшает количество митингов.
Понятно.
Количество участников митинга.
И дальше, видимо, их будет еще меньше. Вся оппозиция это те самые 0,15%. 569-й уже посчитал, что значит, видимо, 25 тысяч от всего населения Москвы. А прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, и мы продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 30 сентября, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Обсуждаем главные темы, следим за лентой новостей, следим за картой московских пробок. Машин побольше стало, чем час назад. По-прежнему больше, чем обычно в понедельник в это время бывает. Сейчас на 8%. Почти 691 тысяча автомобилей. Они устраивают 4-бальные пробки с точки зрения Яндекса, с точки зрения ЦОДД. Сегодня Яндекс прогнозирует, что к 7 вечера могут быть серьезные пробки в городе до 7 баллов. Таков прогноз Яндекса. Прогноз по поводу тем на обсуждение на ближайшие 20 минут – это новая система винных акцизов. Путин подписал соответствующий закон. Что это значит? Насколько подорожает вино и подорожает ли оно? Об этом поговорим. Первая тема. А вторая тема – это новость о том, что МВД собирается обмениваться данными с Минздравом. Вот если сейчас вы идете получать права, водительские удостоверения, и берете в системе Минздрава справку о том, что вы здоровы, и несете ее в систему МВД, то теперь параллельно вот этой справке, которую вы, скорее всего, будете нести и дальше, будет проходить электронная информация, и, как бы предполагается, обмануть систему станет несколько сложнее. Так, а что такое? А вот теперь получилось...
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Не дружу я с кнопками, у меня все время не получается ее додавить. Вот кнопку номер 3 я сейчас не додавил. А сейчас будет кнопка номер, я не знаю сколько, потому что мы говорим о винных акцизах. С 2020 года единая ставка будет действовать на российское импортное вино. Еще появятся акцизы на виноград. Закон подписан Путиным, текст опубликован на сайте правовой информации, осталось внести изменения в налоговый кодекс, и все заработает с 1 января 2020 года. Появится льготная ставка акциза для российских тихих и игристых вин. Ну, чтобы вы знали, что такие тоже бывают. Еще 5 рублей за литр вино – это акциз. Вот в литре, в цене литра вина 5 рублей акциз. В литре шампанского 14 рублей акциз. Иностранное вино будет стоить столько же. А если бы нового закона не было, как говорят, то акциз был бы больше. Шампанское не 14, а 37. А вино не 5, а 19. Получается, что иностранное вино с 1 января подешевеет? Так что ли? Давайте узнаем. Леонид Попович, президент Союза виноградарей и виноделов России. Леонид Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, импортное вино подешевеет с Нового года?
В этой стране я не помню, чтобы что-нибудь когда-нибудь дешевело, поэтому первое, импортное вино не подешевеет. Мало того, оно может немножко подорожать, но причем подорожает то, которое дешевенькое импортное вино. Вот оно может подорожать там на 10-12%. А то, которое дорогое, как жило своей жизнью, так и будет жить дальше.
Подождите, а если акцизы уменьшаются, и уменьшаются, как я понимаю, серьезно, хотя, конечно...
Я что-то не слышал, чтобы кто-то уменьшал акцизы. Я слышал о том, что их увеличили.
Смотрите, если подписан федеральный закон о введении новой системы винных акцизов, согласно которым акцизы на импортное и отечественное вино уравниваются.
Но раньше же... Уравниваются и увеличиваются.
Но при этом они ведь не увеличиваются до того уровня...
Увеличиваются.
То есть даже по сравнению с акцизами, которые сейчас платят, мы платим, все
акциз
платят...
Акциз сейчас на вино.
Так.
18 рублей.
Так.
Новый акциз 31 рубль. Если это не увеличение, то я китайский император.
Хорошо, тогда с точки зрения...
На шампанское сегодня 31 рубль на игристое вино, будет 40 рублей.
Так
на
вот.
На винные напитки сегодня 18 рублей, будет 40 рублей за литр.
И вот вы мне объясните, пожалуйста, когда мы говорим о таких цифрах, откуда там подорожание на 10%? Вино стоит намного дороже.
Нет, вы просто не понимаете. Дело в том, что доля акциза в цене в результате вот всего пересчитанного приведет к тому, что подорожает всего лишь больше, чем на 10%. Ну, арифметика так устроена.
Хорошо. Вот эта попытка уравнять акцизные условия для импортного и отечественного вина.
У нас сейчас одинаковые, не попытка уравнять. У нас сейчас одинаковый акциз. 18 рублей и для импорта, и для нас. И будет 31 рубль и для импорта, и для нас. Там другой нюанс. Нюанс состоит в том, что ввиду того, что мы еще заплатим небольшой акциз за виноград, из которого сделали наше российское вино, то государство потом готово поделиться с нами акцизом, который мы ему заплатили. И часть этого акциза должен вернуть тем предприятиям, которые докажут, что они сделали из вина, выращенного в России. А возвращенные деньги позволят российским производителям либо использовать их для инвестирования и развития, либо для сохранения той цены, которая есть, и не увеличивать ее на уровень инфляции и прочих глупостей.
Значит, акцизы на виноград, которые появляются с будущего года на цене, не скажутся?
Нет.
Так, что касается соотношения импортного и отечественного вина, оно меняется с годами?
Да, конечно. Да, конечно. Вот сейчас, например, соотношение вина 40 импорта бутилированного за рубежом и 60 российского. А, скажем, 5 лет назад было 75% российского, а 25% только импортного.
Что касается качества отечественного вина, что меняется здесь? И, главное, как это можно доказать?
Доказать это можно только одним способом – открыть бутылку и попробовать. А то, что вино российское улучшается, говорят об этом все больше людей, которые открывают бутылку и пробуют. И особенно если брать вот в ценовой категории, скажем, там до 1000 рублей, при соотношении импортного и российского в одной цене, я бы всем предложил покупать российское, потому что они выиграть должны в качестве. Во всяком случае, в основном. Иногда какие-то бывают, выскакивают вещи. Но цена-качество вот в этих низких категориях у нас интереснее, чем у них.
Когда вы говорите «низкая категория», это сколько рублей за бутылку?
Когда я говорю «низкая категория», это где-то там 200, 300, 400, 500 рублей. Вот так вот.
То есть от 200 до 500 рублей, да. С высокой вероятностью отечественное вино окажется более качественным.
Да? Не, ну, нет, я не знаю, что такое качественное. Оно окажется более вкусное, более ароматное и больше вам понравится.
Ну, тут же главное, чтобы голова на завтра не болела.
Ну, голова одинаково болит и от российского, и от импортного. Тут проверено.
Скажите,
от количества выпитого.
Хорошо. Еще один вопрос. А верно ли, что вино дорожает опережающими темпами, ну, по сравнению со средним уровнем инфляции?
Вино за последние 20 лет отставало от уровня инфляции и продолжает отставать от уровня инфляции очень намного.
Ну, тогда получается не очень ясно, каким образом развивается отрасль.
О, это мне самому не ясно. Дело в том, что развивается на кредитах, развивается на деньгах, заработанных в других отраслях и принесенных в нашу отрасль.
Для того, чтобы это изменить, что должно произойти? Вино должно подорожать?
Много что должно произойти. Во-первых, мы должны производить больше вина, будем говорить, на единицу затрат. Во-вторых, мы должны уменьшить административные нагрузки, которые, во всяком случае, строят денег. В-третьих, хотелось бы, чтобы государство, ну, как бы, менее обкладывало налогами. Вот в этом случае может вино застопориться в цене. Я не верю в подешевление. Я не верю в подешевление никакого продукта у нас. У нас ничего не дешевеет. Ну, разве кроме сезонной картошки, которая там иногда появляется.
Понятно.
Ну, и то следующий год опять от ее отыгрывает цену, и все опять по-старому. Поэтому нет. Вопрос один, чтобы вино быстро не росло в цене. Вот на это, этому, будем говорить, будет и посвящено частично вот то изменение акцизов, которое происходит.
Спасибо. Леонид Попович, президент Союза виноградарей и виноделов России, был с нами на прямой связи. 572-й «Золотые слова» об ежегодном подорожании 413-й. Почему в литре, если бутылка 0,75? Ну, потому что все это пересчитывают потом. Документы не закладывают 0,75. Вы можете в бутылку, разную бутылку сделать, а рассчитывают акцизы с литра. 7,3, 7,3. 569-й утверждает, что сейчас в аэропорту Домодедово лису не видит. Это про новости сегодня, про то, что там увидели лису, и вот 569-й утверждает, что он там, а лисы там нет, или он ее не видит. Возможно. 7373948, телефон прямого эфира, и Савишна важное замечание делает, что голова на завтра болит от сахара, не от вина. Ну, это ее замечание. 7373948. Тата покупала в Тоскане, в Италии, вино за 2 евро. И с тем, что у нас за 500 рублей продают, сравнить невозможно. Потому что итальянское, даже самое дешевое, в разы лучше. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Добрый день, Игорь, Москва. Вот подскажите, такой вот вопрос, обсуждается вино и алкогольная продукция. Вот, я также слежу за новостями вот у вас в телеграм-канале, что мне вот больше интересно, каким образом это я как потребитель, при том, что я не употребляю вино, вернее, употребляю, но не в таких количествах. Скажется ли поднятие цен, например, именно на вино, либо какое-то колебание цен на вино, на другой алкогольный продукт, который вот я могу себе позволить там когда-нибудь,
да, вот. Понятно. Там другие акцизы. Наверное, они будут скорее сказываться. Или вы полагаете, что если вино чуть-чуть подорожает... Еще раз напомню, речь ведь идет про литр. Вино стоит 200-500 рублей, мы обсуждаем. Акциз — это 30 рублей, 40 рублей. Несуществующие цифры, но даже 40 рублей. Представьте себе, вино 500, акциз в нем 40 рублей за литр. А бутылка за 500 рублей не литровая. Итальянцам государство субсидирует, пишет Егор Егорович, поэтому оно может стоить 2 евро и быть отличным. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, можете писать через Телеграм. Пользователю говорит МСК-бот. Введена новая система винных акцизов. Теперь импортное вино и отечественное вино. На них падают одинаковые акцизы. И предполагается, что вроде как условия теперь будут одинаковые. И предполагалось, что, может быть, импортное вино подешевеет. Но нет. Леонид Попович говорит, разве такое у нас бывает? А он президент Союза виноградарей и виноделов России. Он говорит, что в общем ситуация уже такова, что акцизы равные. И поэтому теперь говорить, ожидать, что с 1 января 2020 года, к примеру, хоть чуть-чуть, но импортное вино подешевеет, не стоит. Видел бы Господь, что творится с вином. Теперь пишет 302-й. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут.
Прошу.
Ну, в принципе, если с точки зрения как бы логики, то это правильно, что акцизы подравнялись. Другое дело, что наше правительство все-таки виноградарям и виноделам помогало. Хотя, с другой стороны, я вот был в Анапе, смотрел, там достаточно много уже виноградников посажено и предлагается того местного вина.
Нет, видите, только что господин Попович рассказывал, что вот этот акциз на виноград будут возмещать.
Ну вот, это правильно, я считаю. Как бы, почему нет? Потому что если два разных акциза, скорее всего, начнется так называемое, ну, как бы одно вино под маркой другого. Так будут завозить пакеты, а делать якобы наше.
Интересно, кстати, если акциз на вино, на виноград появится, при этом виноградарям его будут возмещать, то мы, которые будем покупать виноград и вино из него не делать... Получается, будем просто платить акциз. То есть, получается, что государство больше заинтересовано в том, чтобы виноград уходил в вино. Ну, так получается. Или что-то непонятно в этой логике мне. Черногорец, у нас полно вина по 2 евро за литр, и оно отличное. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Да, Минздрав говорит, алкоголь Владимир, вам вредит. Да.
А вот если меня не сильно это беспокоит, как бы проблема, могу я это сказать, скажем так, в эфире, или вернее, не пообсуждать, а просто сказать.
Вы уже это сказали, что вас это не волнует.
Употребляю его настолько мало, что, ну, действительно, да, как-то не беспокоит меня это.
Ну, вот видите, вы сказали, все услышали, причем вы сказали даже дважды. Владимир Путин подписал федеральный закон о введении новой системы винных акцизов. Как сообщается, с 2020 года будет действовать единая ставка и на российское, и на импортное вино.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В этой триаде «слушать, думать, знать» есть слово «знать». И вот иногда мы пытаемся сделать так, чтобы мы-то знали, а никто другой о нас этого не знал. МВД собирается обмениваться данными с Минздравом об наличии или отсутствии медицинских противопоказаний к управлению автомобилем. Об этом ТАСС пишет, ссылаясь на главу госавтоинспекции Михаила Черникова. Новое правило предусматривает законопроект, который разработан Министерством внутренних дел. В электронной форме они собираются обмениваться информацией о медицинских показаниях или противопоказаниях для водителей. 7373948, телефон прямого эфира. Итак, это не секрет, что у нас проблемы с медицинскими справками, ну, проблемы с тем, как ты ее получаешь, проблемы с тем, что там написано, проблемы с тем, как часто ты ее представляешь в госавтоинспекцию. 7373948. И вот теперь в МВД говорят, мы собираемся договориться с Минздравом, чтобы если вы больны чем-то, что мешает вам управлять автомобилем, мы об этом узнаем, говорят в ГИБДД. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, это Максим. Ну, тут два момента. Во-первых, для того, кто справку получает легально, в общем, ничего не меняется. А вот для того, кто покупает, оно будет просто дороже.
Не факт. Подождите, вот вы говорите, справку покупает, получает легально.
Да.
Вы, когда приходите справку получать легально, вы всегда рассказываете все, что у вас написано в медицинской карте?
Ну, во-первых, моя задача не рассказать, а задача обследовать. Если он не нашел ничего, то почему я должен ему рассказывать?
Вот, видите?
Моя задача-то права получить, понимаете?
Вот именно. А вы говорите, а он не нашел ничего, а тут МВД говорит, а он-то, может, и не нашел, а мы получили из вашей поликлиники.
Ну, поймите, что дело в том, что если у вас диабет, это не препятствует вам водить машину. Если у вас зрение, допустим, корректируется, тоже не препятствует. Вот. Да, если у вас ног нет, но есть инвалидная машина, вы тоже. То есть, понимаете, это эти ограничения, допустим, ну, хронические болезни.
В общем, молодцам типа нас, которые ходят добросовестно на медицинскую комиссию, ничего не грозит.
Тут есть другой момент. Дело в том, что очень многие люди ускоряют процесс, потому что, например, вот представляете, допустим, вот вы не состоите на учете у психиатра и нарколога, да, и вы почему-то должны идти не то, что тратить свое время, а еще деньги платить за то, чтобы, грубо говоря, вам сказать, что вы не дурак. Вот если бы такие данные передавались автоматически, то это было бы лучше, потому что мы платим за что?
За воздух. Это правда, но, с другой стороны, это не совсем воздух.
Не, ну не поймите, что дайте мне справку, что я не дурак, называется.
Нет, хорошо, это, вот так, это не совсем так. Вы же идете к врачу на прием. Его работа стоит денег.
Нет, дело в том, что вы получаете справку. Я сам работал в наркологии и психиатрии. Вы получаете справку, что вы не состоите на учете. То есть вас там не...
Вы же помните, как это все работает. Ну, если вы, как и я, ходили на медкомиссию.
Сейчас, да, сейчас вы у нарколога сдаете тест. У психиатра вы ничего не сдаете. Вам просто он смотрит по карточкам и, собственно, выдает вам справку.
Нормальный психиатр смотрит еще и на человека, который пришел за карточкой.
Не, ну, конечно, если там... Если пришел явно невменяемый, вы поймете. А если пришел человек с какой-то скрытой формой шизофрении, вы за 5 минут об этом
правда.
Не узнаете.
Понятно, спасибо. И вот тут документооборот между МВД и Минздравом заработает. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Да скорее бы уж он заработал на самом деле этот документооборот, хотя я в этом сомневаюсь. У нас он иностранные номера, сколько трендят на самом деле, не могут в базу в колодичном штраф собирать, да?
Не, подождите, вот на самом деле, давайте.
На самом деле, вот смотрите, я бы был бы очень рад, чтобы у них было какое-то тесное общение. В каком плане? Почему? Вот у меня, к примеру, у меня есть справка, да, и одновременно у меня есть справка другая, что я там, ну, инвалид по какой-нибудь статье,
да,
там, чтобы получить. Ну и вот и все, и решение, ну как, одни сообщили другим, те остановили на посту, заблокировали водительское удостоверение, все, и изъяли, да, пока... ну и вот все вот в этом духе, понимаете, потому что на самом деле, вот у тебя на 3 года справку выдают, да, выдали тебе, на сколько, на 3, по-моему, да, сейчас?
По-моему, на 2.
Или на 2. Она у тебя действует, да, а ты, извиняюсь, шипанулся головой, и действительно у тебя статья, да, по дурке получилась. Да. Так ты же пойдешь, чтобы водительское удостоверение свое отдавать? Нет. И вот я бы хотел, чтобы в этой ситуации, врач-невролог или
Но обратите внимание...
Сообщила ГАИ, чтобы изъяли у тебя водительское удостоверение.
Но обратите внимание, что вы тоже можете попасть в такую ситуацию, и все не так страшно.
Так, подождите, естественно, и я могу попасть. Я считаю, что... любой человек, ну, у кого какие-то отклонения по здоровью, даже если это, ну, грубо говоря, сердечник, да, потому что если ты сердечник, у тебя уже должно быть ограничение. Вот почему? Потому что, ну, вот еду я со скоростью, там, не знаю, 60 км,
и ну, понятно.
Стало, да?
Ну, понятно.
И потом мы будем говорить, куда ГАИ не досмотрела, да? А ГАИ не досмотрел, потому что медицина справку не озвучила.
Скорее бы уже они договорились об этом документообороте. Алексей Морозов пишет, что в марте был на медкомиссии у психиатра. И он провел беседу, а на мой вопрос «Зачем?» ответил, что обязан пообщаться с пациентом. 7373948, телефон прямого... Григорий из Питера пишет, пусть тогда отменяют медкомиссию. Медкомиссию это не отменяет. Это ведь другая немножко история. Если медкомиссию всю вот туда переводить, в электронный оборот, то тоже, в общем, не очень понятно. Вас же все равно надо посмотреть специально для прав. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Как я понял, они собираются брать информацию из поликлиники.
Да.
Но я в поликлинике, бог со мной, не был уже лет 20. Ну а как будут ребята вот наши, которые таксисты, там, таджики, узбеки, киргизы, они же вообще в поликлинике не ходят. У них даже такие истории есть, он совершил правонарушение, у меня такие работники.
Слушайте, на самом деле, я понимаю, о чем вы пытаетесь сказать, но мне кажется, что, может быть, тогда, наконец, нас заставят ходить в поликлинику. Ну, потому что многие у нас не ходят в поликлинику, а надо бы. Про врачебную тайну, вот интересно, никто не слышал? Я ждал этого вопроса, но только сейчас Вегас об этом пишет, 336-й. 7373-94-й. Но, с другой стороны, это ведь внутри государства. Никто ведь не пытается эту врачебную тайну выносить за пределы. Опять же, они говорят о том, что это будет законодательство. То есть это будет входить в понятие врачебной тайны в Российской Федерации. Предполагаю, справку нужно брать раз в два года, а почему не проверяют, пишет Дмитрий. Кажется, новые пишут, сейчас открою для себя. Дмитрий, а вы думали, сколько справка годна? Вы думаете, 10 лет, как многие сейчас ее используют? Слушаем вас, здравствуйте. Не получилось. 7373-94... Нет, не 10 лет, это точно. Слушаем вас.
Здрасте, Дмитрий, Москва. Но мне кажется, что это работа ради работы. Вообще, в принципе, это медицинская справка.
Потому нет, что, подождите. Нет, стоп. А давайте тогда, а как правильно?
Давайте начнем с того, что нам мы хотим добиться, опять же, да?
Ну, мы хотим, чтобы те, кто не может управлять автомобилем, не управляли им.
Да, да, мы хотим отсечь людей, которые совершают ДТП по медицинским, да, как бы показаниям.
Ну, которые не могут нормально передвигаться за рулем.
Да, да. Но у нас для того, чтобы понять, каких надо отсекать, у нас должна быть хотя бы статистика этих ДТП, да, по там сердечнике, сколько там совершили ДТП. Там вот я, ну, на память, там, помните, автобус, по-моему, вот заезжал, когда в переход где-то на юге.
Ну.
Вот, по-моему, там водитель говорил, что он сердечник в итоге. Так вот, когда будет такая статистика, можно будет понять, там, чего нам
нет,
вообще
подождите,
смотреть.
Может, вы интересную вещь статистика. Говорите. Вы так говорите, как если бы, раз мы с вами не знаем этой статистики, значит, никто ее не знает.
Я уверен, что такой статистики нету, потому что ГАИ у нас не собирает статистику не то, что там по болезням какие-то ДТП случаются, а там техническая это проблема машины была или просто не уступил дорогу. Пишут.
Хорошо, я понял. В 2019 году, полагает наш слушатель, мало кто понимает, от каких болезней бывают проблемы за рулем. Ну, хорошо, надо по новой переспросить. Хорошо, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Хочу сказать, что на сегодня срок действия справки определяется сроком действия водительского удостоверения. То есть, если все удостоверения выдали на 10 лет, справка 10 лет.
А вы справку саму читали?
Конечно, читал.
И там так написано?
Там вообще ничего не написано о сроках. Я спросил у врача, врач мне ответил, что справка действительно, и в ГАИ мне ответили, когда я менял удостоверение, на время действия удостоверения.
А в каком году это произошло?
Это произошло в прошлом году, в 18.
Значит, теперь такие правила. Я менял водительское удостоверение чуть раньше, и там была другая справка. Значит, поменялось. Думал, 10 лет. Почему ее не требуют? Дмитрий, Алекс... Дмитрий, смотрите. У нас же свободная страна, поэтому вы можете останавливаться около каждого сотрудника ГИБДД и предъявлять им эту справку. Можете даже сопровождать это вопросом, почему вы не требуете ее у меня? Я прямо вижу себе этот вопрос. А Лас-Вегас, который первый заговорил о врачебной тайне, уже пишет, я уже жду звонка от добрых сотрудников, которые пригласят на беседу для урегулирования всех моих заболеваний. А Стикбик утверждает, что справка действует один год. У нас есть самые разные взгляды на эту тему. Кто точно знает, сколько сейчас действует медицинская справка насчет способности быть водителем, напишите прямо сейчас. У вас есть буквально несколько секунд. У нас минута до окончания этого обсуждения. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юр, здравствуйте, деревенский парень.
Да.
Юр, а я думаю, нас подводят, знаете, к чему? У меня тоже, вот я не знаю, когда права менял, справку менял. Мне кажется, подводят, без страховки едешь, или там левая страховка. Так же будет поэтому, будет штраф. заведут сейчас такую шкалу, что да, нет у тебя медсправки. Опа, штрафик. И пойдешь, сам будешь проходить. Мне кажется, так будет.
Понятно. Для получения прав справка сейчас 1 год, пишет Ксенон 525. Вот еще один взгляд на этот срок. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день, меня Денис зовут. Ну, во-первых, я могу сказать, что они уже сейчас отсекают по наркологии и психиатрии.
Это да.
Это потому что ты вынужден у себя проходить. А во-вторых, тут вопрос не сколько справка, а какие категории. Например, я когда получал в этом году, я вот там со мной получали очень много, например, водителей этих скорых, и они, по-моему, обследование проходят раз в полгода.
Нет, там другое обследование, мы это даже не обсуждаем. Прямо сейчас еще раз напомню вам, что МВД заявило, что собирается обмениваться данными с Минздравом о наличии или отсутствии медицинских противопоказаний к управлению автомобилем. Далее новости.